6. Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома. От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек, полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово.
«Мне очень-очень жаль», —
сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели Швейка.
«Что вы опять попали в наши руки? Мы думали, что вы исправитесь, но мы обманулись».
Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил: «Не стройте из себя дурака». Однако тотчас же опять перешел на ласковый тон.
«Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?»
Швейк откашлялся. «Я, извиняюсь, ничего о глупостях не знаю».
«Ну, разве это не глупость, пан Швейк?»
— увещевал хищник слащаво, отеческим тоном.
«Когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками: „Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!“»
«Я не мог оставаться в бездействии», — объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. «Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни ура, вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат 91-го полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверное, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь. Мы должны довести ее до победного конца. Должны постоянно провозглашать славу государю-императору. Никто меня в этом не разубедит».
Прижатый к стене черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:
«Я вполне понял бы ваше воодушевление, если бы оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский, и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление».
«Идти под конвоем полицейского – это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох».
Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил ему своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом. С минуту они пристально смотрели друг на друга.
«Идите к черту!» —
пробормотала, наконец, чиновничья рыла.
«Но если вы еще раз попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд на Градчаны. Понятно?»
И не успел он договорить, как нежданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал:
«Да вознаградит вас Бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне, я торгую собаками».
Так Швейк опять очутился на свободе.